Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17.06. В Москве сегодня 11 августа. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Своя правда». Меня зовут Георгий Бабаян. А сегодня у нас следующая тема. Лидер партии ЛДПР. Владимир Вольфович Жириновский призвал поменять политику России по отношению к соседним странам. Он сказал, что России срочно нужно менять самую политику, потому что Россия слишком много тратит денег и ресурсов на соседние страны. А Белоруссия, Украина и страны Средней Азии просто пользуются богатствами России. Он подчеркнул, что России не нужны союзные страны, соседи сами должны проситься в состав к нам, сюда, в Российскую Федерацию, видимо. Но эта тема на самом деле вечная. Жириновский только в очередной раз ее вывел в топ информационной повестки. Сегодня будем обсуждать это здесь с нашими гостями. Андрей Никулин, политолог. Андрей, добрый вечер.
Здравствуйте, друзья.
И Георг Мирзоян, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Георг, добрый вечер.
Вечер добрый.
Напомню нашим слушателям, что у нас идет голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово. Вы тоже можете, вы должны принять в нем участие и ответить на два вопроса. Вопросы такие. Должна ли Россия оказывать финансовую поддержку странам постсоветского пространства? Варианты. Да, должна. Да, но на других условиях. Нет, надо прекращать дотационную политику. И второй вопрос. Что, с вашей точки зрения, произойдет, если Россия перестанет давать деньги Белоруссии и странам Средней Азии? В эти страны придут американцы, нас перестанут доить, и наладится взаимовыгодное сотрудничество, и ничего не изменится. Заходите к нам, радио говорит МСК, латиницей в одно слово, и голосуйте в конце выпуска, обязательно подведем итоги. Ну, давайте начнем. Естественно, трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва». Заходим, включаем трансляцию, ставим лайки, подписываемся на канал и пишем туда сообщения, точно так же, как в СМС-портал или Telegram. Давайте тогда по удаленности от меня начнем ваше отношение к этому вопросу. Андрей, как вам кажется, должны мы помогать соседним странам? Или нет?
Ну, господин Жириновский, как те сломанные часы, два раза в день она все-таки показывает точное время. В данном случае я с ним, как ни странно, согласен.
Можно уже партбилет практически выдавать.
Сомневаюсь, он хоть и либерал, и демократ, но своего особого толка, к которому я не хочу принадлежать. Попытаюсь пояснить свою позицию. Как называется тот человек, у которого дом полная чаша, семья сыта, денег достаточно для всех потребностей, и который помогает другим, у которых жизнь не так удалась? Меценат, филантроп, просто хороший человек. У меня есть, у тебя нет, вот возьми, я научу тебя жить лучше, помогу тебе. Тебе говорят спасибо. Как называется человек, у которого дети голодают и им собирают на лечение, у которого дома шаром покати, который сам и семья его ходит в отребье, у которого собирает последние крохи из семьи и идет помогать другим? Ну, в лучшем случае чудак на букву М. Очень странный человек. От него, конечно, возьмут очередные нахлебники что-то, но покрутят пальцем у виска и пойдут к другому успешному меценату, потому что это неправильное поведение. Разберись со своими проблемами у себя дома, у себя в стране, у своими родственниками, со своим народом. И тогда уже, когда у тебя будет хорошо, помогай другим или заводи какие-то игры. Я просто хочу напомнить, я думаю, господин Путин, авторитет в этой аудитории, его высказывание, кажется, от февраля 2017 года, касаемо помощи Беларуси. Он сослался на доклад МВФ, по которому только с 5 по 15 год нашего столетия, да, Белоруссии было в дотациях, субсидиях передано от России порядка 105-110 миллиардов долларов. То есть можем предположить, что за 20 лет в целом там сумма 150-200 миллиардов. Это по 15...
Давайте в детали 20... сейчас еще уйдем.
Я просто неизбежно. Мысли закончу. Это по 15-20 тысяч долларов на каждого белоруса, включая младенцев. Это два российских бюджета региональных, как минимум. Просто сейчас будут упирать на тему национальной безопасности.
Нет, давайте, мы сейчас узнаем, 5, на что 5, будет 5
секунд,
кто упирать.
5 секунд.
За партнера
Пожалуйста,
по эфиру все-таки не 5 надо
секунд,
говорить.
Да. Сейчас наверняка будут упирать. Я хочу сказать, что главный урон для российской национальной безопасности это то, что эти деньги не остались работать у нас, создавая, поддерживая, защищая наш народ, а ушли к неблагодарному соседу, который развернется в очередной раз, совершит политическое сальто-мортале и опять в очередной раз сделает нам ручкой и сбежит от нас с нашими же деньгами, дорогой Георг.
Георг, а ваше мнение на этот счет?
Красиво говорит прям. Я так и представил картинку, как на кавказской свадьбе нищая Россия без штанов приходит в одних трусах и бросает доллары белорусам, киргизам, нате, ловите. Все последнее отдаем. На самом деле, конечно, не так. Конечно, все далеко не так. Если говорить о ваших вопросах, которые вы задаете слушателям, то на первый вопрос мой ответ второй, безусловно. То есть мы должны продолжать финансировать, субсидировать, инвестировать. Сейчас мы дойдем до того, какой из этих терминов правильный, но на совершенно других условиях. В этом плане Владимир Вольфович, конечно, фантазер большой, но в какая-то действительно толика реальности в его словах есть. На третий ваш вопрос, что будет, если мы перестанем финансировать, ни один из ваших ответов неправильный. Потому что самое главное, что для нас будет, это будут для нас большие проблемы. Сейчас даже дело не в Лукашенко, здесь скорее мы говорим о Средней Азии, потому что если Российская Федерация прекратит инвестировать в Среднюю Азию, если Российская Федерация обрежет все экономические связи и льготы, если мы введем визовый режим, за который отдельные наши, скажем так, не слишком умные люди ратуют, то в этой ситуации там все коллапснется по целому ряду причин. Там будут революции, никаких американцев там и близко не будет. Там будут революции, зеленый интернационал, исламисты, и мы потратим гораздо больше денег, на порядок больше денег для пацификации всей этой территории. Мы не сможем отойти в сторону, это наше подбрюшье.
Да.
И погибнет очень много русских, российских солдат, которые отправят туда защищать наши интересы в этих странах, выполнять... Ну, не интернациональный долг, а скорее российский долг защищает там безопасность Российской Федерации. Никто здесь не говорит о том, что наши братья меньшие в Средней Азии, в Белоруссии и так далее являются такими уж прямо идеальными ангелочками, которых мы должны субсидировать. Нет, они все себе на уме. И Лукашенко, который нас пытается кидать, и Рахмон, который выкинул наш бизнес из Узбекистана, из Таджикистана, прошу прощения, и в Узбекистане, где... Бывшая дочка бывшего президента, в общем-то, отжимала наш бизнес тоже на раз, два, три. Я сам из Узбекистана, я знаю примерно тамошние реалии. Именно поэтому я дал второй ответ на ваш вопрос. Конечно, мы должны инвестировать туда деньги, мы инвестируем в нашу безопасность. Мы работаем с мигрантами из Средней Азии в России, исходя из наших интересов, нужна рабочая сила. Но на совершенно других условиях. На условиях, когда мы четко понимаем, какую мы получаем отдачу. Нет отдачи, до свидания. Принцип монтера Мечникова должен быть всегда во внешней политике, в этом вопросе. Утром, так сказать, стулья, в данном случае, да, утром обратный принцип монтера Мечникова. Утром лояльность Российской Федерации, никаких там резких движений в сторону, никаких сальто-мортали и не-мортали.
Георг,
вечером деньги.
Ты же понимаешь, что ты описываешь совсем другой прекрасный мир, которого, к сожалению, у нас не было, и ты описываешь другую страну с другой политикой.
Я тебе описываю мир реальный, который сумели выстроить других стран.
Да, но у нас, к сожалению, такого не было. Мы как сеятели с тех же 12 стульев, к сожалению, по разным континентам, морям и океанам разбрасываем свои средства.
Ты путаешь времена.
Говорят, что без товарища Агустиньо Нета и без поддержки Анголы советской не было бы ничего, и это была бы катастрофа.
А мы сейчас Анголу поддерживаем?
Анголы не поддерживаем давно уже, и Нета, товарища, нет, живем нормально, но без 10 миллиардов, которые там потратили, без людей российских, которые сгинули в ангольских песках.
Я тебя уважаю как одного из самых оппозиционных, грамотных либеральных политологов, но здесь ты категорически не прав, и не прав по фактуре. Объясняю, у Америки примерно... У Америки примерно такая же политика. Она тоже покупает лояльность в обмен на деньги. В данном случае,
выгоду.
Я договорю, в данном случае она покупала лояльность в обмен на деньги тем, что допускала страны до своего рынка, давала им кучу денег и дает кучу денег. При Буше-младшем И, наверное, при Клинтоне произошло примерно то же, что и у нас произошло. Американцы давали слишком много денег слишком не тем людям. Просто они это не замечали, у них слишком много свободных денег. При Трампе произошла та ревизия, о которой мы с тобой говорим, которая должна была быть в Российской Георг, Федерации.
Ты позволишь мне ответить теперь?
Да, отвечайте, но еще я вдогонку да. свой так тоже что... вопрос. По поводу того, что ну, вы категорически не согласны. Вот вы не согласны с тем, что если мы полностью уйдем из этих регионов, туда там придут... будет как минимум хаос, и можно уходить в детали, где-то это будет исламизм, где-то это будет куча революций, куда-то придут, безусловно, американцы в том числе. Так. Не согласны вы с этим?
Нет, секундочку, я вначале Андрей отвечу Николин. Георгу, да, а потом конечно. На вашу реплику. Я могу назвать только один актив, одну страну, от инвестиций в которую Советский Союз и Россия получили в итоге все-таки выгоду. Это Вьетнам и нефтяные концессии во Вьетнаме, которые, слава богу, до сих пор работают и приносят нам стабильную прибыль. Больше ни с нефтяных Алжира Куба. И Ливии, ни с нефтяного, а алмазной Куба. Анголы мы не получили Куба. Ничего. Сейчас, Георг, мы списывали им деньги и не смогли даже с этих богатейших Монголия. Потенциальных стран получить ничего. Куба, извините, нам осталась должна, и как и Монголия, огромные
мы
деньги.
Мы с Кубой получали большие деньги.
Касательно помощи, да, есть регионы. Если бы между нами и Средней Азией было Средиземное море, как между Европой и Северной Африкой, я бы сказал, да, ставить их надо свои, на растерзание своих проблем. Но, к сожалению, вместо моря у нас степь, самая протяженная в мире границы и неохраняемая. И там несколько миллионов русских и пара десятков миллионов русскоязычных, и татар, кстати, и армян, и немцев, и всех остальных. Да, это наша проблема. Но, отдавая деньги туда, нужно жесточайшим образом контролировать это и спрашивать,
ну, так ты местных это элит,
чего
это
не происходит.
Разговор. Это ты то, о чем
нет. Нет, это один конкретный регион, который действительно, если взорвется, а он сейчас взрывается постепенно, о чем, кстати, Георг, я много раз говорил, мы потеряем гораздо больше. Но когда я вижу, что для нас удивлением оказывается очередная революция в Киргизии, очередная из многих, или у нас опять продолжаются киргизо-таджикские столкновения, я понимаю, что у нас никакой фокусировки, ни элитной, ни аналитической, ни мидовской на этом регионе нет. Это... Тем более на расходовании наших драгоценных
Андрей,
российских
ты опять
денег.
Это же не значит, что мы должны оттуда уходить, правильно? Это значит, что, может быть, как-то надо методы менять.
Нет, Георгий, смотрите, Андрей опять начинает путать...
Нет, Георг, ну не надо отвечать меня. Ты это говорил, я закончу.
Дайте закончить обязательно потом.
Еще раз, жесткий контроль и понимание того, что если страна, режим какой-то, конкретно тот же самый Рахмон, не согласен работать с нами на наших условиях, надо ему откровенно сказать: давай, до свидания. Нет, товарищ, с юга у тебя очень веселые соседи, мы уходим дальше. Надо найти несколько вменяемых, по моему ощущению, это Казахстан, Узбекистан, отчасти с большими оговорками политически вменяемых, я имею в виду Киргизия, сфокусироваться на них. Остальные, извините, не хотите... Ваши проблемы, наши тоже, но продолжать отправлять туда ресурсы, продолжать помогать, понимая, что нам в ответ дают пощечины или говорят «Ищё?» После, да, спасибо, дайте нам мало,
да.
Это глупо, бессмысленно. И никаких уроков для других элит, которые настроены на сотрудничество с нами, это не дают. В остальных местах, извини, последнее, я таких проблем не вижу, поэтому если Молдавия перекатывается на Запад, я говорю, нам будет дешевле. Наши деньги сэкономятся, пусть ее содержит Европа, у нее больше. То же самое и с остальными нашими
сателлитами. И этот человек мне рассказывает про выдуманные...
Георг Мирзен.
Так, значит, по порядку, да, поток сознания комментируем. Значит, начиная с революции в Киргизии, нужно четко понимать, что американцы, великие американцы, да, которых ресурсов на порядок больше, чем у нас, погорели в странах третьего мира именно на том, что они пытались там строить государство, вмешиваться в внутренние дела. Если Андрей считает, что задача Российской Федерации является разруливать противоречия между киргизскими кланами, которых там уйма, и в которых лезть в принципе не надо, то это, мягко говоря, неправильно и глупо. Если Андрей считает, что задача Российской Федерации является строить демократичное государство, демократическое, прошу прощения, государство в Узбекистане или в Таджикистане, это тоже не наша задача. У нас есть точные наши задачи,
какие?
Которые мы хотим. Мы хотим от Таджикистана доступа к таджикским ресурсам горнородным, чтобы там не только Китай работал, это раз. Чтобы наши компании, которые там работали, их не трогали, как Рахмон отжимал у Русала там собственность, мы все прекрасно помним.
Да.
Мы хотим, чтобы Таджикистан Либо сам охранял границу от исламистов, радикалов и наркоторговцев, либо нам дал это делать. Сейчас Рахмон-то не делают, сейчас там что-то таджикские генералы живут на наркотрафике,
ресурсы,
которые падают
от охраны границ.
То есть я говорю, что мы конкретно хотим? Да, вот да. Наша задача, чтобы это выполнялось. То, что Рахмон делает в своей стране по-другому, это его задача. Плюс к этому, конечно же, если мы умели бы работать с мягкой силой, то мы бы там работали параллельно с гражданским обществом.
Не вот в плане, это интересный вопрос.
Не в плане, скажем так, растили бы там какие-то антирахмоновские силы, а просто налаживали контакты с представителями гражданского общества в случае, если там что будет, чтобы мы имели там людей, которые теоретически могут заменить Рахмона. Это мы принципиально не умеем делать ни в одной стране, даже в Российской Федерации, поэтому тут, к сожалению, это уже будет из области фантастики.
А мы даже не учимся это делать.
Мы не хотим учиться, в этом-то и проблема. Мы даже не хотим учиться, поэтому проигрываем на всем пространстве постсоветском.
Это принципиальная история? То есть
это
вот просто не хотим учиться?
Да, это принципиально наша история. У нас принципиально другой путь. Мы работаем с элитами, только с правящими элитами. Мы боимся работать с гражданским обществом. Мы ставим постоянно на одну и ту же лошадь, и в конце концов вдруг видим, что лошадь сдохла.
А насколько действенный этот путь вообще?
А мы видим, насколько он действенный. Мы видим на Украине,
и все равно
мы видим
не меняем.
В Армении, мы видим даже в Белоруссии, где Лукашенко...
Потихонечку, да.
Где Лукашенко зачистил все политическое пространство от всех пророссийских элит. И, в общем-то, в этом плане до свидания. Теперь, что касательно выбрать, да, мы не можем там никого выбирать. На постсоветском пространстве. Мы не можем говорить, мы хотим работать с этой страной, с этой страной, с этой страной. Так уж получается, что все они наши соседи. Так уж получается, что работать нужно со всеми из них. Вопрос только в том, что действительно работать нужно исключительно в наших интересах, так как нам это нужно и в тех направлениях, в которых нам это выгодно. Нам выгодно принимать мигрантов из Средней Азии в качестве рабочей силы в Москве? Да, безусловно. По целому ряду причин мы не хотим заниматься внутренней миграцией в Российской Федерации, организовывать ее из других регионов. Поэтому хотя бы пока нам нужны, в общем-то, рабочие силы из Средней Азии. Наша задача какая? Чтобы они были законопослушными, чтобы они знали русский язык. Именно поэтому мы должны продолжать привлекать мигрантов, но привлекать таргетированно, раз, и два, параллельно с этим проводить их обучение, как, например, сейчас делают некоторые наши центры, открытые, например, в том же Самарканде в Узбекистане, когда есть центры, которые занимаются сертификацией людей, выдают им сертификаты о знании русского языка, там на месте, там где-то их обучают, если надо, организовывают их связи с работодателями, и эти люди таргетированно приезжают. Конечно, это капля в море. То есть только сколько людей может этот центр обрабатывать и сколько людей, в принципе, приезжает. Но, в принципе, посыл правильный.
Андрей, такой вопрос, смотрите. Так как, в принципе, мы как будто бы нашли точку соприкосновения, что можно вкладывать деньги, но просто каким-то иным образом, вы частично с этим согласились.
Вкладывать, ключевое слово вкладывать, а не давать. Вкладывать.
Да, наверное, да. Это, кстати, вот интересно, как сейчас правильный термин вырвался у меня из подсознания. Да, наверное, вкладывать, действительно. А вот приведу в пример такую историю, как USAID. Соединенные Штаты – страна, которая умеет пользоваться инструментами мягкой силы, наверное, лучше всех в
кроме
мире.
Кроме британцев.
История с тем, что, например, ты приезжаешь в Армению на любое историческое какое-нибудь место достопримечательности, везде ставят, знаете, вот эти таблички, на которых написано на разном языке, что это за место, его история и так далее. Там на армянском, на английском и на русском языке написано там то-то, то-то, вот здесь, тогда-то, тогда-то было то-то. И внизу подпись маленьким шрифтом написано USAID. Профинансировано. Сколько стоит такая табличка? Ну, давайте, пускай $1000 они заплатили за три таблички и еще дали из этой тысячи сверху людям, которые их устанавливали. Точно так же там, например, приезжают в какое-нибудь армянское село. Армения как пример. Я думаю, что то же самое
это
происходило...
Это демонстрация флага.
Да, конечно. И там же еще USAID from American people to whole world. Что-то какой-то такой, какой-то, да, какой-то такой термин. Действительно, только with love не хватает. Приезжают в какую-нибудь деревню, дарят в местную сельскую школу 30 компьютеров каких-нибудь старых макинтошей.
Да, 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 я понял.
И потом общественное мнение, в общественном мнении Соединенные Штаты выглядят страной, которые просто делают такие невероятные вещи для нашей страны, что ничего лучше американцев нет. Может быть, таким образом нам надо стоить? Нам
Моя позиция простая, что любые внешнеполитические действия России должны быть обусловлены выгодой для России и для ее народа, а не для каких-то узких, скажем, элитных групп внутри России. Соответственно, Армения прекрасная страна, я не спорю. Но я не очень понимаю, почему России вкладывать туда нужно деньги тогда, когда в внутри России есть регионы, которые также нуждаются во многом от табличек до компьютеров в школах. Когда мы...
Потому что это страна, наш союзник, да, в том регионе, один-единственный.
Нет, еще раз, давайте торговать свободно к взаимной выгоде с Арменией. Или с Азербайджаном,
давайте,
или
с Узбекистаном. Не фиксируемся на Армении, Белоруссии,
да, с любой страной. Да, торговать, конечно, на здоровье свободно. Ездить друг к другу даже без виз на здоровье свободно. Торговля только должна быть взаимовыгодной. Дотация, извините, почему у нас в нашем российском сознании зашито, что мы старший брат, и мы должны кого-то кормить, скажем, белорусского брата,
да,
который
не
приходит.
Кормим мы никого.
И что? Может быть, хотя бы ради разнообразия один в день, неделю наши братья будут кормить нас, но когда к ним обращаешься с такой просьбой, они крутят пальцем у виска. Нет, извини, ты белый царь, ты нам давай. Еще раз, невыгодно. Приведу пример, условно говоря. Какую выгоду дает России поддержка Абхазии и Южной Осетии? Я понимаю весь клубок ситуации, но если посмотреть с точки зрения интересов России, мы потеряли Грузию 4 миллиона, которые не платили ничего из дотации, и получили двух сателлитов, которым ежегодно платим, и у которых россияне не могут покупать, кстати, недвижимость в Абхазии. Россияне периодически попадают в странные ситуации, включая смерть, кстати, нашего дипломата там в Грузии и в Абхазии. И вообще...
Здесь речь о том, что может быть каким-то образом поменять механизмы, да, но
механизмы.
Если мы не будем поддерживать, тогда мы останемся помимо Грузии и без Армении, и без Белоруссии. Везде у нас будет одна сплошная
мы
Украина, которая фактически вражеское
без...
государство на границе нашей страны.
Мы не останемся без них. Они останутся нашими соседями, которых, опять же, можно торговать, культурно обмениваться, ездить друг к другу учиться, не
как
тратя на них
вот.
Свои средства. Поддержать, если что-то нам надо, то, извините, в первую очередь собственные штаны России, которые падают. В ситуации, когда у нас в стране даже сейчас и рост бедности, и собирают деньги для детей на операции, и часть страны горит, в том числе и самые богатые ресурсообеспеченные регионы, я не очень понимаю,
по поводу
зачем
детей,
нам
которым собирают
помогать
на операции, знаете, это вот это какой-то новый, я заметил, вот этот тренд, апеллировать к этому сбору
это
денег на...
Тренд.
А скажите мне, пожалуйста, в Соединенных Штатах не собирают детям на операции?
А в Соединенных
Может быть, в Европе не собирают дети на операции?
В Европе, во многих странах,
суперпопулизм
такие операции, которые
вот это
у нас
аргумент,
сложны, делают... Ну, еще раз, пафос мой простой. Разберись со своими внутренними проблемами, потом через 20 лет, когда у тебя уже все будет в порядке, если
можешь
захочешь,
другим,
можешь
дальше,
идти в Африку, в Азию, куда угодно.
История международных отношений знает кучу примеров, когда ты пытаешься сосредоточиться только на внутренних проблемах, не обращаешь внимания на внешние, а потом выясняется, что внешние проблемы становятся внутренними по целому ряду причин. То же самое и у нас. Этот аргумент блестящий, да, что он, давайте дадим денег лучше на детские сады, где нам не хватает, чем там, не знаю, на поддержку Армении или Беларуси, да, это великолепный риторический прием, лучше только прием «ты сам дурак».
А что нам дала
вот
поддержка Беларуси?
Есть еще это другое.
Это тоже третий прием, да, третий по уровню, да, то есть никто не мешает же одновременно тратить деньги и на поддержку детских садов, и на финансирование наших интересов в Белоруссии, в Киргизии, в Армении.
Наш
и так
очень
далее.
Ограниченный бюджет.
Разговоры, у нас он не 3 копейки, к счастью. Разговоры про то, что, например, Андрей сказал в своей позапрошлой речи, а да, здесь дофига нам Молдавия нужна, да? Пусть уходит. Есть одно только маленькое «но». У нас нет границы с Приднестровьем. Увы, к сожалению, в 2014 году...
Так и Приднестровье скажет туда же.
Андрей, для того, чтобы сказать, а нафиг нам нужно Приднестровье, Андрей должен побывать в Приднестровье.
Я бывал
вот если
там.
Ты там бывал, ты бывал. Прекрасно знаешь, что это самый пророссийский регион, гораздо более пророссийский, чем целый ряд регионов Российской Федерации. Поэтому не отказ от его поддержки, это значит просто уничтожить всю концепцию, мы поддерживаем русских и русскоязычных, и россиян за рубежом.
Да. Это
значит,
это именно
что мы окукливаемся со всеми вытекающими. Если бы мы в 2014 году не сделали бы ошибку и скажем так, взяли бы Одессу, тогда бы проблема с Молдавией не стояла.
Дорогой,
честно, к сожалению, стоит. Я тебя не перебивал, спасибо.
Ладно.
Я знаю, что я уважаемый и дорогой.
Здесь значит, все уважаемые, все очень дорогие. На этом мы точно сойдемся.
Поэтому так получается, что для государств, которые не находятся на острове, а которые граничат с очень проблемными регионами, в данном случае Российская Федерация, Ситуация в этих регионах – это не наше внешнее дело, это наше внутреннее дело. Потому что от них напрямую зависит наша внутренняя безопасность, стабильность и даже в какой-то степени экономическое развитие. И мы с Андреем абсолютно сходимся в одной мысли, от которой он постоянно пытается увильнуть, пытаясь развить ее в других направлениях. Деньги нужно давать, но нужно контролировать это, нужно давать грамотно и нужно спрашивать за эти деньги. И вот это уже проблема, потому что здесь уже Российская Федерация, здесь очень скромненько. Мы боимся спрашивать с Лукашенко, с Рахмона и с целого ряда других людей на предмет того, а что нам за это?
Продолжим обсуждать эту интереснейшую проблему с Георгом Мирзояном, Андреем Никулиным после новостей на «Говорит Москва».
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в Москве сегодня, 11 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Своя правда». Меня зовут Георгий Бабаян, а у нас в гостях сегодня Андрей Никулин, политолог. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Георг Мирзоян, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Георг, добрый вечер вам.
Вечер
тоже.
Добрый.
Обсуждаем сегодня, надо ли России помогать нашим странам-соседям, и каким образом это надо делать, или, возможно, вообще не надо. Напоминаю, что у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши сообщения в чат под нашей сегодняшней трансляцией. Также у нас есть смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», и звоните 7373-94-8, код 495, и голосуйте в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Два вопроса есть. Должна ли Россия оказывать финансовую поддержку странам с постсоветского пространства? Да, должна помогать. Да, но на других условиях. Нет, надо прекращать дотационную политику. И второй вопрос, что с вашей точки зрения произойдет, если Россия перестанет давать деньги Беларуси и странам Средней Азии? В эти страны придут американцы, нас перестанут доить и наладится взаимовыгодное сотрудничество, ничего не изменится. Давайте мы дадим слово нашим слушателям, а потом, соответственно, выскажитесь относительно того, что они скажут. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Лично мне близка и понятна позиция Георга Мирзояна. В то же время позиция о том, что Россия бедная, нищая, детям не хватает, это для кухонных разговоров, особенно когда ни за что не отвечаешь. По таким вопросам должны действовать законы геополитики. Деньги давать надо только с определенными целями, и в том числе в интересах собственной безопасности. Очевидно, так мы и делаем. В противном случае потери будут несопоставимы и в первую очередь с ущербом для нашей же безопасности. Спасибо.
Я могу ответить?
Спасибо, давайте отвечать.
Ну вот это вот вбитое за последний век тезис, что геополитика ценнее, чем то, что происходит у тебя дома, он просто в подкорке, к сожалению, у дорогих россиян, соотечественников, которые просто понять не могут, а что можно еще как-то иначе. Если вы говорите о безопасности, то я хочу напомнить, что вымершая, обезлюдевшая центральная Россия, что бедные города не черноземья, это те платы, которые мы за свою имперщину и политику заплатили. И это ударило по нашей безопасности экономической, социальной, политической страны гораздо больше, чем все те потенциальные катастрофы на Кубе, в Юго-Восточной Азии, Африке, которые мы пытались избежать. Мы платили, продолжаем платить по счетам, непонятно за что. Непонятно, что мы платим сейчас Центральной Африканской Республике. Ресурсы пытаемся получить. Мы самая богатая ресурсами страна мира, не разрабатываем их у себя, получается, пытаемся Центральной Африке. За что мы пытаемся получить в регионе Красного моря, где нас выкидывали уже? Из Египта, Эфиопии, Эритреи, Сомали, Йемена.
Не осталось... Георг попробует
сейчас,
ответить
секунду,
вас
я мысль закон... на ваш вопрос. Осталось три страны. Из Судана нас сейчас тоже выкинут. Саудовская Аравия и Иордания. Зачем мы с упорством, достойным лучшего применения, возвращаемся туда? Еще раз, проблемы у нас дома. Не за экватором, а здесь. Именно сюда нужны средства. Именно здесь они важны. И россияне, я скажу вам, дорогие соотечественники, вы можете и должны и достойны жить лучше,
окончательно
не платя за дурную, глупую, ошибочную политику, которая только сделала наших соседей, большую часть, очень нелюбящих нас бывшими друзьями друзьями и родственниками.
Учитывая,
она
что мы ошибочна. Начали, учитывая, что мы начали с высказывания лидера ЛДПР, я думаю, что Владимиру Вольфовичу надо присмотреться к вам повнимательнее, потому что сейчас было образцово-показательное выступление с трибуны.
Георг Мирзаев. Очень сложно комментировать длинные речи Андрея, потому что он там накидает столько лживых тезисов и неправильных.
Это сродни искусству.
Ты не понимаешь, за что цепляться, да,
такой
клубочек получается.
Прими, расслабься и прими
правду. Давайте начнем с конца, да? Я услышал этот гениальный тезис, у нас дофига ресурсов, зачем нам нужны страны с другими, другие страны ресурсные, да? Вот американцам бы послушать Андрея, американцы страна, которая добывает больше всего нефти в мире. Чего они лезут на Ближний Восток за ближневосточной нефтью, за африканской нефтью? Зачем? Своего уже достаточно. Сюрприз, да? Это во-первых. Во-вторых, геополитика, нормальная геополитика, а не то, что называется геополитика, по сути, является внешнеполитическими хотелками. Это всегда продолжение внутренней политики. Геополитика, как и любая внешняя политика, ее цель – это обеспечить внутреннюю безопасность прежде всего, а не желание какого-то суверена или амбиции какого-то суверена, типа Каддафи, стать великим африканским лидером, угу. Например. И именно под это должна быть заточена российская геополитика, и она была отчасти всегда. Когда Андрей начинает говорить об имперщине, что нам не нужно быть имперскими государствами, понимаете, в чем проблема? Есть такая штука «история» называется, есть такая штука «география» называется. И так уж получается, что исходя из российской истории, российской географии, у России есть два варианта существования. Первое – быть империей, второе – быть никем. Вообще никем,
конечно,
просто пространство.
Два состояния, империя или разрушенная империя.
В случае Российской Федерации, региона, где она находится, ее размеры ее территории, стран, с которыми она граничит, наличие цивилизационных центров вокруг нее, а их много, европейские, иранские, китайские, много чего, исламские, естественно, общий как таковой, турецкие. У России есть либо возможность быть империей, сохраняя вокруг себя сферу безопасности в лице дружных или нейтральных государств, ориентировать на нее.
Либо сожрут другие центр. Империи,
либо
которые тоже очень
либо
хотят
ее, либо другие империи сожрут государство вокруг нее, а самой России сделают не государство, а территорию, с которой можно что-то брать. Мы были очень близки к статусу территории в 90-е годы, именно потому, что мы отказались добровольно и сознательно в конце 80-х от статуса империи. К чему это привело страну, все видят. И сейчас нам не надо рассказывать про цены на нефть, про еще что-то, нет. Вопрос в идеологии. Кем вы себя видите, тем вы и являетесь.
Андрей, давайте так. Вот мы давайте посмотрим на страны, которые по тем или иным причинам откололись от нас, отбились от рук. Некоторые, я надеюсь, на время. Некоторые, может быть, уже и навсегда. Там, страны Прибалтики, которые уже мы здесь вспоминали. Ту же самую Украину. Вот от того, что происходит сейчас в этих странах, нам каким-то образом стало легче? Вот если возвращаться к нашему опросу, эти страны превратились в страны, с которыми мы мирно взаимосуществуем, и у нас все хорошо, и мы с ними торгуем, и дружим, вообще обнимаемся только...
Давайте на Прибалтике.
Или же это страны практически враги, это война у нас на границах, из-за которой нам приходится вкладывать еще большие деньги, чтобы это не перекинулось сюда, к нам, в нашу Российскую Федерацию.
Давайте. Во-первых, Андрей Никулин. Да, во-первых, сама та ситуация, дорогие друзья, когда все практически наши бывшие родственники, друзья, союзники, сателлиты и партнеры вдруг, вернее, постепенно становятся нашими противниками и зачастую злейшими врагами, говорит, что что-то неправильно делается в нашей мидовской и внешнеполитической практике.
И кто, кстати, там на наше место пришел.
Я напомню, задача МИДа и внешней политики создавать друзей выгодных, как, скажем, страны скандинавского региона, которые бесплатно абсолютно дружат, торгуют и любят друг друга и не воюют. Мы же продуцируем почему-то, как какой-то странный царь Мидас, одним прикосновением врагов. Дальше. Был шанс вернуть их абсолютно мирно. Обеспечить возвращение экономической, отчасти политической и человеческой. Был шанс до 2013 года. Если бы обещание партии власти, данное еще в нулевые, о том, что к 2020 году средний россиянин будет получать $3000, там жить в стокомнатной квартире, если бы экономический и промышленный рост у нас продолжались после 2013 года теми же темпами, то они бы объективно перестроились на нас как на мощный, интересный альтернативный полюс, с которым выгодно торговать, который дает альтернативный
образ
свободной и хорошей жизни.
Скажите, а здесь нету никого, кто бы нам оказывал противостояние в этой истории.
Есть.
То есть есть заинтересованные.
Мы сами, конечно.
Кроме нас никто ну, нам не мешает.
Исторически мы
никто
сами,
не
Георгий.
Ведет борьбу за умы в этих странах. Помимо и, нас, никто.
Еще раз.
Здесь игроки только мы.
Можно? Можно? Да, да. Сейчас, ну, пожалуй, мне спросить задать вопрос.
Давайте
задали. Исторически
коротко,
мы сами
Георг
свои лучшие
ответить.
Враги, к сожалению, и создаем противников, как мы видим, из тех, кто, как те же самые чехи, к нам прекрасно относился, и украинцы к нам прекрасно. И многие
чехи
относятся
к нам прекрасно
сейчас.
Относились.
И, Георг, 5 секунд ты сказал про Приднестровье. Да, в Приднестровье много русских патриотов. Но нормального приднестровца приднестровские, молдавские, российские, украинские, зачастую болгарские, израильские, румынские паспорта. То есть он русский патриот в один день недели, а в другой день согласно своим паспортам. И Приднестровье научило нас, что можно, оказывается, не платить за газ. Долг там, по-моему, 6 или 7 миллиардов долларов.
По 10 тысяч на брата.
Если бы у россиянина 100 раз меньше долг был, что бы с ним случилось? Абхазия нас учит, что можно не платить за электричество в 10 раз меньше,
Андрей,
чем в Краснодаре.
Давайте пока трибуна
вообще.
Снова да. не выросла перед вами,
да,
дадим Георгу ответить.
Примеров
да.
нам дает наша
Георгия. Да, я пытаюсь за концы клубка тянуть. Значит, во-первых, у меня такое ощущение, что Андрей где-то спустился с какого-то, с какой-то другой планеты вчера на Землю и начинает рассуждать о том, что было. До 2013 года мы уже потеряли, без всяких там «мы потом вернемся» и так далее. Грузию, Молдавию, Украину, просто потому, что мы там не работали, мы их упустили. И к 2013 году там уже сформировалась четкая антироссийская элита, без всякой там второй, третьей, четвертой прослойки
да
пророссийской, которые могут прийти. Вернуть их уже было к этому времени невозможно. То, что мы делали после 2013 года, а даже точнее после 2008 года, это скорее работа над ошибками, минимизация ущерба. Мы минимизировали тот ущерб, который мы нанесли нашим интересам на постсоветском пространстве, именно нашим бездействием и дробь, или неправильной политикой, которая там проводилась, из-за отсутствия в России имперской, в том понимании, о котором мы сейчас говорим, внешней политики. Что касательно там 3-й, 4-й, 5-й, 10-й паспорта, видишь, в чем проблема? В Приднестровье живут абсолютно разные люди. Русские, украинцы, молдаване, но они россияне по своему менталитету.
Пусть переезжают к нам. Давайте устроим, дадим квартиры и своим, и приднестровцам. Давайте устроим правила.
Человек.
Я напомню, переехать в Россию из Казахстана,
Андрей,
или
скажи,
Приднестровья
скажи,
очень сложно,
ты где
хотя
родился?
На словах мы все
ты где родился?
В России.
Конкретно, в Москве?
Москве.
В Москве, отлично. Я родился в Ташкенте, в Узбекистане.
Прекрасный
и
город.
Я был, как и многие другие мои соседи, мои друзья, мои родственники, советскими людьми по менталитету, без разницы, какая у нас была национальность. Когда рухнул Советский Союз, у нас был выбор, да, как ты говоришь, переезжайте в Россию. Мы переехали в Россию, я, моя семья. Но ты думаешь, нам это было легко?
Тяжело.
Мне было легко уехать из города, где
плохо.
Я родился,
это
где куча моих родственников, где мое место, где часть большой моей советской родины была. Я не делил страны на национальности. Поэтому говорите, валите, это то же самое, как и Зеленский говорит. Если вы русские, собираетесь, валитесь из Украины.
А, какая-то...
Это моя земля, пардон. С какой стати я должен из нее валить, потому
не
что какие-то чинуши
тогда.
Были? Не переезжай, правильно.
Но
в данном
Но не
случае...
надо требовать, чтобы Россия решала ваши проблемы за вас.
Они
за счет
русские
свой.
И россияне.
Егор, ты пытаешься россиян в очередной раз объяснить, почему они ради империи должны затянуть
они
пояса
ради себя
и
должны.
Гибнуть на кушке. А мы
россияне
в своем
подозрении
не
большая
хотят.
Большая наша страна, я
да,
тебе открою маленький
огромная.
Секрет. Приднестровье и Донбасс являются частью Российской Федерации. Не признанной, де-факто, территориально как бы не включенной, но тем не менее экономически, социально и по всем другим параметрам Егор, частью Российской Федерации.
Мы 3 раза строить пытались империю, 3 раза она разваливалась. Единственное,
а ну-ка расскажи мне, когда это было.
Сейчас я расскажу, я мысль закончу. Единственное, что мы не пытались сделать, наладить ситуацию и жизнь внутри нашей страны. Всегда мы ресурсы вовне. Может быть,
я
ради
знаете,
интереса
скажу?
С этих грабель
я вам так скажу.
И заняться
Российская
собой.
Империя как такова, секундочку, да?
Да.
Строилась и успешно функционировала на протяжении сотен лет. Далеко не каждой империи так существовали. Австро-венгерская рухнула раньше, немецкая рухнула раньше, французская рухнула раньше.
Позже
разве
рухнула.
Что, наверное, британская... Не, ну все, ладно,
Андрей,
британская
Андрей,
примерно столько
не позже, не позже рухнула, потому что российская до сих пор существует.
Австро-Венгрия вот рухнула в 18 году,
мы,
Россия
а сколько
в
17.
Мы все еще здесь. Мы немножко ребрендинг делаем периодически, но Российская империя
так,
здесь.
Может быть, задуматься, что не работает
давайте,
система.
Давайте никак... нашим слушателям дадим тоже возможность задать вопросы и пообщаться с нами. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Геннадий, Москва. Добрый вечер, гости. Даю готовый рецепт.
Давайте.
Вот, готовый рецепт.
Вот вас мы и ждали. Ну?
Да, значит, первое. Мы забыли, что делали с нашим населением вот эти союзные республики, там, нам, а-ля союзные.
Узбекистан, кстати, с Баку там началось, с этого, да, то есть как бы. Вот теперь делается так, кулуарно, без всяких МИДов это, значит, Путин переговоры ведет, вызывает Рахмона, не знаю, кого там, да, вызывает. Дружище, если вы хотите с нами жить, значит, ваши товарищи будут у нас здесь работать. Прям жестко, да, то есть как бы, если нет, любое поползновение, как вот в Киргизии было там, за каждое поползновение 10 тысяч киргизов поедут обратно, вот молодых, обратно туда. И будут у вас там работу просить, хоть в Талибан идти, как куда угодно, да. Я думаю, что они станут как шелковые, потому что побоятся потерять свои теплые места. Все. Жестче надо быть, гораздо жестче.
Понятно, да, понятно. Да, я быстро добавлю, к сторонникам жестких мер у нас вот тоже есть, например, несколько сообщений, что а зачем нам, в стране с такой мощной армией, вообще с ними каким-то образом заигрывать, со всеми этими рахмонами и так далее. Давайте просто жестко, у нас самое жесткое, просто жестче
мы по всем фронтам.
Вы знаете, принцип коллективной ответственности, это прекрасно.
Георг Мирзе.
Да, он существует в очень многих высокоразвитых странах, типа Афганистана. Если, условно говоря, какой-нибудь мужик изнасилует девушку, значит, местно имеет полное право изнасиловать его сестру. Вот, шикарно действующий принцип коллективной ответственности. Давайте его тоже применять в нашей прекрасной стране. И мы поднимемся до уровня Афганистана. Если серьезно, то, в принципе, ужесточение политики в отношении мигрантов в случае единичных, повторяю, единичных косяков, которые осуществляют отдельные люди, в том же той же Киргизии, это путь никуда. Абсолютно правильно в этом плане сказал Примаков, да, наш теперь новый глава Россотрудничества, при котором эта организация стала более-менее работать. В отношении людей, которые совершили преступления или которые, в общем-то, нехорошо относились к русским, оскорбляли русских, русскость и такое, их нужно просто физически отлучать от России. Никаких грантов, никаких денег, запрет на въезд в Российскую Федерацию, запрет на участие и работу в любых организациях, которые так или иначе связаны с Российской Федерацией. Вот этот путь. И плюс к этому аналогичное наказание в отношении тех чиновников, которые ничего не сделали с этими преступлениями. В случае, если единичные преступления превращаются в закономерность, в тренд, вот только в этом случае нужно принимать санкции в отношении государства, в котором это делается. Только в этом случае. Но и то, я за, еще раз говорю, я за этого наказания, но я понимаю его ограниченность, потому что Средняя Азия — это далеко не демократичные страны, и плевать хотел казахский или киргизский чиновник на мнение его населения. Пока население не выйдет на улицы и не бунтуется, вот он не будет об этом думать.
Да, Андрей Никулин, хотели что-то
сказать
по этому.
Я хочу просто напомнить, что еще раз, у нас 10-15 миллионов русских и русскоязычных в Средней Азии, любые жесткие, жестокие меры, которые мы будем с радостью проводить здесь, аукнутся им же на местах и сделают еще более злее тех самых националистов и экстремистов. Нужно жестко с этим бороться, но несколько другими путями и способами.
Например?
Еще раз я говорю, что, к сожалению, бездарные, коррумпированные местные элиты, которые сами создают почву и для межнациональных, и социальных, и религиозных конфликтов, худшие враги. Значит, нужно определять, в какой-то стране, скажем, в Туркмении, в которой уже давно улетела в астрал, мы ничего, к сожалению, не можем помочь. Значит, надо, да, повыселять нормальные условия выселять тех, кто хочет оттуда уехать, русскоязычных, и оставлять их на волю Всевышнего. Таджикистан не хочет. Извините, зачем мы даем деньги им, они их тратят и сами же создают себе на наши деньги.
Андрей, мы их не даем деньги физически, понимаешь, нет такого,
и физически мы даем,
Лавров,
и безопасность.
Чемодан денег
нужно
стол,
просто определиться,
такого.
Если элиты конкретно в Средней Азии готовы адекватно, в чем сомнение у меня во многих странах, адекватно на пользу себе и страны работать. Ну,
Андрей,
хорошо.
А давайте тогда,
вот порог.
Давайте тогда деньгами будем вкладываться в взращивание там своих элит, которые будут...
Давайте. Но для этого нужно
вы
две вещи.
Вы не против этого?
Я не против.
Где деньги мы можем отправить?
Для этого нужно две вещи.
Это...
Первое, умение и желание с Российской Федерацией этим заниматься, чего нет и быть не может. Второе, это чтобы местные элиты типа Лукашенко этому не мешали. А для этого их нужно, в общем-то, ну, я не скажу вежливо, заставить это сделать, чтобы они не лезли в это процессы. Вот
но они будут так или иначе лезть, они же все-таки заинтересованы в том, чтобы сохранить
свои... Нужно просто
объяснить,
что речь не идет о том, что мы взращиваем элиты, контр-элиты. Понимаете, мы не взращиваем Беларуси, никогда не пытались контр-Лукашенко
не
делать.
Пытались,
или в Таджикистане контр-Рахмона. Хотя Рахмон всегда воспринимал то, что мы делаем.
А хорошо или плохо, что мы не пытались?
Плохо.
Они же так или иначе все равно будут воспринимать
Георгий,
это как контр по отношению к ним.
Если мы постоянно ставим на одну и ту же лошадь, мы в конце концов увидим, что лошадь сдохла, а у нас больше никого нет.
Еще раз, коллеги, вы в корне неправильно сейчас формулируете тезисы, потому что единственный образ, которым Россия может заинтересовать и местные элиты, и местные народы, и создать у них образ. Это образ достойного будущего существования.
А люди, своих рыба, мы не ищут,
где лучше,
да?
Человек, где лучше. К сожалению, сейчас, как мы, как милитаризованное, ну, извините, мировое пугало, которое получает меньше в целом зарплату населения, чем жители Восточной Европы, то же самое, не даем стимула,
Андрей,
образа.
Ты опять
почему
говоришь
очень
бегут
теоретически.
Я тебе приведу множество примеров, где по-другому интересуют. Я тебе приведу пример.
Бегут в Чехию, в Польшу, точно так же, как украинцы бегут сюда.
Потому что за ту же работу они там получают 2-3 раза, 4 больше.
Точно одна вещь, на которую мы сойдемся, что украинцы бегут. А вот куда они бегут? Они бегут в две стороны.
Целый ряд стран интересует страны третьего мира совершенно по-разному. Андрей говорит, что нужно заинтересовать собственным образом, так как это, например, до какого-то периода делали Соединенные Штаты. До какого-то периода.
Советский Союз.
Европейский Союз.
Но есть и другие примеры. Есть пример Китая, который берет совершенно по-другому. Китай берет деньгами, инвестициями, кредитами. Я могу сейчас прочитать длинную лекцию про китайскую кредитную внешнюю политику, насколько она успешна. Как Китай отжимает собственность благодаря этому, как он сделал, например, в Черногории или в Таджикистане, в том же золоторудные рудники. Но это будет долго. Я просто скажу, что есть такой пример, и он вполне успешный.
Он в корне не соответствует реальности, потому
как?
Что
я тебе привел реальный пример.
У Китая переизбыток наличности, который он не
Китай
может
не
освоить
триллионы,
на внутреннем рынке.
И даже не сотни миллиардов.
В отличие
миллиардов.
От нашего государства, где, к сожалению, огромный недостаток инвестиций в свою инфраструктуру,
Андрей,
в свои школы,
инвестиции.
Больницы.
Что такое инвестиция?
Не для того, чтобы
когда
тратить
вкладываешь,
чужое.
Чтобы получать деньги в ответ, а не просто даришь деньги. Мы говорим об инвестициях.
Да,
и
когда
разницу?
Ты улучшаешь в районе Омска дорожную сеть, ты получаешь эти деньги назад.
Одно
и не вынужден добывать
не
их из зуб очередного туземного царька. Врачу, исцелися сам, помоги себе сам. Мешает, потому что у нас недостаточно средств
в государственном
бюджете и вовне, и внутрь.
Расскажи мне, пожалуйста, каким образом инвестиции в омские дороги помогут нам предотвратить серию массовых терактов в Москве из-за того, что Средняя Азия рухнет перед исламистами? Или, например, поможет нам предотвратить массовую, еще больше, чем сейчас, наркотизацию жителей
отвечаю,
той же самой Омской области,
отвечаю.
Куда пойдет в 10 раз больше объема героина, которые и так беспредельные, в ситуации, если, положим, например, та же Киргизия рухнет перед Ошским кланом окончательно. Ну, например,
я уже говорил, что Средняя Азия – это отдельный и детальный
это
разговор.
Другое.
А Ливия, Судан, Сирия – это иные.
Мы сейчас говорим о постсоветском пространстве,
я хочу сказать, что при всех тех параноидальных и милитаристских фобиях несколько сотен тысяч россиян погибло не от натовских пуль или от китайских клинков, а от банальной болезни. И часть из этих жизней – большое подозрение. Смертей, вернее, мы смогли бы предотвратить, если бы своевременно, в свое время, вкладывались дополнительно в медицину, в инфраструктуру, в количество младшего медперсонала,
не
сокращали
количество. Про инвестиции
вот
в массы,
наша
скажи.
Безопасность страны.
Андрей, а почему?
Вот прямой выхлоп.
А что мешает нам вкладываться
и туда?
Еще раз, потому что, к очень большому сожалению, мы бедная относительно европейских норм страна.
Восьмая
у нас
экономика
не хватает.
В мире.
Да, а в целом,
по
количеству и по зарплате населения бедная. У нас не хватает средств и на то, и на другое.
Как
поймите, в начале обычный человек занимает.
А какой экономики хватает? Только первой? Или второй? Восьмая – это недостаточно
Германия
большая.
Германия может позволить тратиться на благотворительность избытками. Япония, Штаты – это, в принципе,
я
их
думаю,
дело.
Что и Германия,
кто-то
и Япония.
Кто-то
7,
не
да?
хочет. Поймите просто еще раз. Ограниченный бюджет, ограниченные доходы не позволяют. И туда, и сюда.
Значит,
получается,
так.
И вовне у нас неправильно, и никак.
Давайте,
и внутри
целый ряд государств. У которых экономика Георг, меньше,
покажи,
чем у нас.
Чтобы
очень
успели.
Коротко, да, это делает. Это делает Египет, который гораздо беднее нас, но который вкладывается в Ливию, понимая, что будет, если он туда не вложится. Это делает целый ряд других государств. Я не сказал, что Италия слабее меньше нас, но хорошо, Италия, да, которая тоже вкладывается в Северную Африку. Французы тратят огромную тучу денег на Центральную и Северную Африку, понимая, что это их деньги, это их безопасность.
Эти проблемы потом просто приедут прямо туда.
И даже
потому,
что есть Средиземное море, оно не спасает.
Египет тратит саудовские и эмиратские деньги.
Благо, что море...
Да, саудовские эмираты тоже тратят деньги.
Лодки и телеги уже изобрели, поэтому расстояние не преграда. Давайте быстро на звонок ответим. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Знаете, меня Андрей зовут. Добрый вечер гостям. Понимаете, какая ситуация?
На давайте деле... только покороче, потому что у вас секунд 20
покороче,
есть. Да.
Секунд 20. У нас большой потенциал. Все говорят, что у нас очень много денег. Почему их не вложить в отдельную отрасль, отдельную? Например, медицину, например, борьбу с отдельно взятой болезнью, как вот пример с ковидом. Ну, возьмем онкологию. И сделать так, чтобы в нашей стране научились лечить качественно хотя бы одну, но очень опасную
Давайте
болезнь.
Давайте я вам так попробую ответить. Потому что ровно в тот момент, когда вы вложите все деньги в отдельную какую-то отрасль, вам потом придется вкладывать все деньги во все остальные отрасли.
Георгий, можно работает. Ответить словами да, Лукашенко? Да. Только Давайте. За яйца взялся, сразу молоко исчезло.
Да, умеет, конечно, Александр Григорьевич. Давайте быстро. Вот у нас был опрос на нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиница в одно слово. Должна ли Россия оказывать финансовую поддержку странам постсоветского пространства? Как вы думаете, какие результаты? Да, должна помогать, да, но на других условиях, нет, не должна. Андрей Никулин, ваш вариант.
Я думаю, да, на других условиях, где-то около трети, 40% занял.
Георг, ваш
вариант. Ну, я уже сказал, да, должна помогать, но должна инвестировать, но на других условиях.
5% всего, что да, должна помогать, 37% да, но на других условиях, 58% нет, надо прекращать. И второй вопрос, что будет? В эти страны придут американцы, нас перестанут доить, и все будет хорошо, вырастут цветы, или ничего не изменится? Какой вариант победил?
Ничего не изменится.
Я уже сказал, ни один из вариантов неправильный, просто все.
Но
рухнет.
Как вы думаете, какой победил?
То, что... ну, скорее, американцы победили, конечно.
39%, что придут американцы, 42%, все будет прекрасно, нас перестанут доить, и 19%, ничего не изменится.
Ну, то уж вариант.
Вот такие вот у нас результаты, и мне кажется, интересная получилась дискуссия. Георг Мирзаян, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, Андрей Никулин, политолог, меня зовут Георгий Бабаян, всем счастливо, пока.